«Городская среда». Программа о том, чем живут горожане сегодня, о наших общих проблемах, увлечениях и событиях. На радио «Спутник Кыргызстан».
В эфире радиопередача «Городская среда». С вами Владимир Гробовой. Здравствуйте.
Психотренинг.
Житель города более других подвержен стрессам. И у него, как правило, больше проблем, связанных с состоянием здоровья. Причины часто не только в плохой экологии, но в самом ритме городской жизни, в том давлении, которое оказывает город на человека, начиная с его детства до самой старости. Современная медицина заглянула дальше, в прошлое человека. Этот путь, указанный Фрейдом в направлении детства, оказался в целом правильным. Сегодня врачи стали понимать, что здоровье человека не просто совокупность биохимических процессов, а сложнейшая система, на которую влияет множество факторов. Наше настроение, мысли, отношения с семьей или посторонними людьми, словом, все, что происходит с нами и вокруг нас. Заболевания также крепко связаны с эмоциональными проблемами. Как найти источник этих, может быть, уже давно забытых конфликтов? Этим занимается направление современной психологии, называемое регрессологией. С таким человеком, который поможет вам найти выход из замкнутого круга неудач и болезней, мы сегодня и поговорим. В студии «Радио Спутник» психолог-регрессолог Ирина Горшкова. Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир. Рада побывать у вас.
Ирина Николаевна, вы наверняка помните достаточно часто встречающийся сюжет из русских народных сказок, который выглядит следующим образом. На поле брани лежит павший витязь. К нему подходит какой-то кудесник или волхв, омывает его раны сначала мертвой, а потом живой водой. Богатырь оживает, сладко потягивается и говорит: «Как же долго я спал». На что кудесник ему отвечает: «Спал бы ты еще 100 лет, если бы не я». Мне кажется, подобная история случилась с регрессологией после недавнего выхода на экраны российского сериала под названием «Инсомния». Главный герой там Юрий Иванович Шталь, звезда, гениальный психотерапевт, в совершенстве владеющий гипнозом, практикующий гипнотерапию и регрессию. После сериала о регрессологии заговорили, я тоже заинтересовался, есть ли у нас такое в Бишкеке. Стал искать и нашел вас, регрессолога с 10-летним стажем. Так что же такое регрессология, кто такие регрессоры и чем они могут быть полезны нашим горожанам?
Ну, это не сон, точно. Регрессология. Вообще считается, что past life regression – это псевдонаучная техника гипноза. Ну, много что есть псевдонаучного, которое, тем не менее, работает. Например, гомеопатия, под сенью которой я уже 20 лет, и вся моя семья, плюс младенцы и собаки, поэтому здесь отпадает вопрос о плацебо. Ну, как бы там ни было, регресс – это возврат в прошлое, в детство, в очень раннее детство. А иногда бывает так, что это нечаянно вдруг оказывается и в прошлых жизнях.
И это обязательно какой-то внутренний конфликт?
Обязательно. Зачем нужно идти в регрессию? Просто так, ради любопытства, он совершенно не имеет смысла. Ну, хорошо, ну, узнал ты, и дальше что? Более того, вот поднимается со дна всякое, там, необязательно, то есть то, что сознание тщательно скрывает травматические какие-то переживания. И если их вскрыть, вытащить наружу и оставить, не переработав, оно же будет тревожить. Поэтому я бы, например, не рекомендовала идти на регресс людям, которым просто интересно.
Ну, о нерекомендациях мы еще поговорим. А сейчас из вами сказанного можно сделать вывод. В основе любой болезни лежит внутренний конфликт. Бессознательно и оттого еще более разрушительная негативная установка. И для того, чтобы исцелиться от недуга, надо в первую очередь осознать и устранить ее. А она, эта негативная установка, может находиться в глубоком детстве.
Дело даже не в установке. Установки тоже. Установки и программы, это мы их наследуем от предков, от родителей. И наследуем очень жестко. А если говорить о болезнях, с которыми помогает справляться техника регрессологии. Это не вся психология, да? А, например, я работаю только 20% с регрессом, а все остальное – это когнитивная психология, гештальт и так далее. Да, в основе любой болячки по новой германской медицине лежит биологический, психологический конфликт. то есть эмоциональный тяжелый конфликт, и который, как правило, не завершен. И в этом случае этот конфликт прописывается в теле, то есть он соответствует какому-то участку мозга. То есть, например, на МРТ можно увидеть этот участок мозга как изменение. Опытный оператор МРТ это увидит. Но и этот участок мозга связан с некоторым местом в теле, с органом или еще что-нибудь. И какая-то эмоция, особенно в очень раннем возрасте, чем раньше ребенок получил стресс, а тем сильнее прописываются в нем болячки. Вообще считается, что все психосоматозы, такие, например, как инфаркты, инсульты, артрозы и прочие радости, в кавычках, записываются до 9 лет. Вот. А потом только активируется. Да, вот. Можно сказать, что болезнь – это какой-то биологический эмоциональный конфликт. Всегда.
Хочу вернуться к сериалу и привести цитату из него. Сериал «Инсомния», я о нем говорил в самом начале. «Посмотрите, как ускорился современный мир», — говорит главный герой. «В 19 веке до Питера на лошадях неделю добирались, а сейчас час на самолете, 4 на Сапсане. То же самое происходит и в психотерапии. Раньше психотерапевт старой школы предлагал, давайте поговорим об этом, то есть о проблеме. И мы годами говорим про папу, который давал ремня, про равнодушие мамы, но в наше время никто не готов по 3 года ходить к врачу, чтобы говорить
обычно 200
о маме».
Часов. Обычно 200 часов.
Ну, это, да.
Психоанализ длится.
И хотя классическую психотерапию никто не отменял, сейчас существуют методы регрессологии, способные решить проблему точечно, быстро и за пару сеансов. Это конец цитаты. Это действительно происходит так быстро?
Ну, вообще быстро только кошки родятся. А сеанс регрессологии – это, как правило, 3 часа для того, чтобы по-настоящему вытащить то первичное звено проблемы, после вытащить на поверхность, то есть мы как бы проводим расследование, анализ того, что произошло. И когда человек вдруг видит, из какой ерунды выросла его проблема, из абсолютной фигни.
Из какого сора растут цветы, не ведая стыда.
Да, стихи. Но, в общем, когда человек возвращается в себя, в ребенка, и вдруг понимает, что та проблема, из-за которой у него и его взрывает непонятно почему. А почему взрывает? Потому что он не помнит, совершенно не помнит, что же с ним происходило. То есть сверхсознательное, оно нас оберегает. Оно закрывает железным занавесом то воспоминание, с которым трудно жить, почти невозможно жить. Поэтому наша задача вскрыть вот этот, приоткрыть этот занавес железный для того, чтобы вытащить, как правило, фиговую проблему.
Ну, во всяком случае, стремительное исцеление пациентов или достаточно быстрое не оставляет сомнений. В состоянии гипнотического транса человек способен заглянуть далеко за пределы своей нынешней жизни, и зачастую все отгадки именно там, как вы сказали. И, насколько я понял, регрессия связана с гипнозом. Но гипноз бывает классический, бывает скрытый, скрытым гипнозом пользуются цыгане. А есть еще мягкий, эриксоновский. Так какой же вид применяется в регрессологии?
Как правило, эриксоновский, как правило, но зачастую директивный гипноз, то есть указывающий гипноз, когда следует за гипнологом. На самом деле ведь, смотрите, как звучит жестко, да, регрессивный гипноз, страшно. Люди меня спрашивают, а что это? То есть, например, я знакомлюсь с людьми, мне говорят, а вы меня не загипнотизируете?
А на самом деле это мягко управляемая медитация, можно сказать.
Да, но тут очень важно, потому что люди очень боятся гипноза. То есть люди боятся потерять контроль над собой. И знаете, чаще всего они что говорят? А вы все выведаете обо мне, все узнаете номера банковских карточек. Так вот, я хочу сказать, что невозможно ввести человека в гипноз без его желания. Об этом говорят все учебники по гипнозу.
Вот вы предваряете мой вопрос. Я хотел спросить, а любой человек может войти в гипнотическое состояние? Я почему спрашиваю? Когда я учился в классе 6 в наш городок в Северном Казахстане, на гастроли приехал гипнотизер Юрий Горный. И стоя на сцене говорил, Для проведения опытов я сейчас приглашу сюда тех, у кого не расцепятся сцепленные пальцы. Раз, два, три вы не можете разжать руки. И вот у некоторых моих одноклассников руки не расцеплялись, а я тоже страстно желал не разжать руки и попасть на сцену, но у меня ничего не получилось. Значит, гипноз не для всех.
Абсолютно не для всех. То есть есть люди, которые очень хотят войти в трансовое состояние. Не получается, потому что это люди, как правило, очень жестко себя контролирующие.
Врачи?
В гипноз трудно ввести тех, кто...
Милиционеры?
Да, совершенно верно. Управленцев, учителей, милиционеров. Врачи тех, кто следит, отслеживает ситуацию вокруг. Те, кто не позволяет себе расслабиться.
Контролирует себя и обстановку.
Абсолютно верно. Ведь гипноз – это что? Это когда мы расслабляем человека с тем, чтобы его бессознательное выключило свой фильтр. И мы могли обойти этот фильтр и вытащить из воспоминаний. Кстати, человек никогда ничего не забывает. Вообще ничего. Поэтому нужно быть очень внимательным и аккуратным, когда вы слушаете всякую чушь. И когда телевизор постоянно долбит.
То есть нужно еще захотеть погрузиться. Это
да.
Не всегда удается.
Да, это не всегда удается. Я скажу, 2% людей, кому я не смогла помочь через гипноз, а пошли через обычные техники. Но гипноз – это всего лишь техника, на самом деле. И она не страшная. Абсолютно.
Но есть и уникальные люди. Они могут пользоваться большим ресурсом сверхсознательного гения, ясновидцы, интуиты.
Да, да.
Вот все знают слово «интуиция», но мало кто понимает, что это такое.
Интуиция – это то, что накопили наши предки, мы унаследовали. Интуиция – это то, что у нас находится в бессознательном. Ведь структура сознания какова? 10% наверху – айсберг, а 90% – это бессознательное, то есть или сверхсознательное, как сейчас больше говорят, чем не бессознательное. А из них всего 5% мы осознаем из этих 20. Из этих 20 мы осознаем 5, а управляем всего 2%. Вот, поэтому это сложно. Но люди, которые очень жестко привыкли все контролировать, им трудно войти в состояние транса. А что такое регрессивный гипноз? Это, вы правы, это управляемая медитация, когда человек все слышит, видит, понимает. И мало того, он взаимодействует с оператором, да, то есть с ведущим. Он общается, он рассказывает, что с ним происходит, а оператор дает ему некоторые вопросы. Так что вот такая вот...
Ну, а если возвратиться к интуиции, можно сказать, что полноценная интуиция – это когда ум успевает рационализировать мистическое «хочу». То есть, когда я принимаю решение из сердца, но ум понимает, и тогда нет когнитивного диссонанса, нет фразы «ну вот я же хотел изначально так, и почему не послушал себя?»
Если мы будем говорить о знании интуиции, то я бы хотела подчеркнуть 4 этапа знания. Это первый этап, когда знание, когда человек не знает, что он не знает. То есть это эффект... неважно. Но когда человек думает, что он знает. Второй этап – это когда появляется осознанное незнание. То есть человек понимает, что он не знает. Третий этап – это когда появляется неосознанное знание. Вот оно и есть интуиция. То есть когда человек не знает, что он знает, но он уже как-то там внутри догадывается, уже какие-то вот знания, которые прописаны у него в памяти, но он их не осознает. Вот это интуиция. И четвертый этап – это когда появляется осознанное знание. Ну, я бы добавила пятый этап. Это когда человек знает, что он знает, вроде бы понимает, и вдруг однажды до него дошло. То есть, труднее всего нам даются самые простые истины. И вдруг, когда человек говорит, наконец-то дошло.
Хорошо. Говорят, у женщин интуиция в 14 раз сильнее, чем у мужчин. А вы проводите регрессию по методу Майкла Ньютона, Долорес Кэннон или Жильбера Рено?
Вы знаете, это все в синтезе и от Майкла Кэннона, и Майкла Ньютона, и от Долорес Кэннон. Майкла Ньютона я рекомендую всем почитать. Это «Жизни между жизнями» и «Предназначение души». Это безумно интересно. Долорес Кэннон тоже разрабатывала. Собственно, как вошла регрессология в жизнь однажды
Майкл Ньютон.
Да, который категорически сопротивлялся всем каким-то странным способам, вдруг у него клиент вышел в регрессию. И вдруг оказалось, что это быстро, эффективно, и не нужно по 200 часов ковырять мозги человека. когда человек осознает, что там происходило, но просто регрессии в эти недостаточно. Там нужно еще потом техники проработки. Так что всего 20%.
А сколько времени длится консультация с погружением?
Ну, кто-то умудряется за 2 часа, но я, честно говоря, не понимаю, как это возможно. Обычно от 3 до 5 часов. Иногда у меня были ситуации, когда работали по 8 часов. То есть там и нельзя было прерывать. Я понимала, что если сейчас прервется, то какие-то звенья цепи мы потеряем. Здесь очень важно найти вот это первичное звено цепи, чтобы вся цепь рассыпалась.
А как выглядит сеанс регрессии? Как протекает?
Человек сидит в мягком кресле, удобно, под пледиком, как правило, потому что ему иногда бывает, что ему становится либо холодно, либо жарко. Вода рядышком. Расслаблен, то есть предельно расслаблен. С закрытыми глазами, иногда с маской, когда как. И аккуратно его подводят к какому-то действию. Самое главное, чтобы человек расслаблен был. Вот когда человек расслаблен, у него начинает возникать видение. Потом человек спрашивает, это мне все привиделось. То есть возникает видение. И оператор спрашивает, что вы видите, куда вы идете, зачем, что вы чувствуете. И вот так вот степ-бай-степ, ступенька за ступенькой, выходим на самые травмирующие моменты. Здесь прежде всего нужно быть психотравматологом, чтобы распознать, в какой степени прописалась эта проблема, потому что она обязательно будет отражаться в теле. И смотрим, до какой степени тело реагирует. Если оно реагирует на 10 баллов, значит, прорабатываем мгновенно, то есть не затягиваем. А потом дальше идем, продолжаем. То есть так мы выходим вот на первичные звенья. И это занимает время.
А нужно ли как-то готовиться к сеансу? Есть какие-то рекомендации или требования? Там, пища, алкоголь, еще что-то?
Ну, категорически алкоголь нельзя, да, накануне, скажем, как минимум за день нельзя. А желательно прийти на сытый желудок, естественно, потому что, столько времени работать. И желательно после регрессии, после сеанса прийти домой и ничего не делать, и не суетиться. Желательно лечь спать, то есть побыть в себе, потому что там еще потом идут отклики. То есть человек говорит, да я ж понял. Приходит на следующий сеанс через неделю, говорит, так я понял вот это. Поэтому в этом отношении нужно нежно и трепетно отнестись к себе.
А может ли регрессолог отказаться от проведения сеанса уже во время встречи? Какие-то вдруг выясняются показания или противопоказания?
У меня таких случаев не было. Был случай, когда я отказалась от человека, потому что там тотальное было непринятие того, что человек должен на себе нести ответственность за все, что он делает. То есть у него все были вокруг виноваты, кроме него. И я поняла, что я не сломаю. Я не сломаю вот эту защиту бешеную. Там китайская стена. И я отказала. Вы знаете, так особо и нет больше.
А что может помешать погружению в транс? Есть какие-то риски? Усталость, перелет без последующего сна?
Усталость, конечно, скажется. Скажется, конечно. Но самое главное, это вот привычка контролировать все и вся. Да? То есть человек не позволяет себе расслабиться.
Вот может ли клиент обратиться к регрессологу после сеанса через некоторое время? Вы, в общем-то, ответили на него. А вы ведете своих пациентов, клиентов уже после окончания?
Да.
Как-то отслеживаете их судьбы, состояние?
Да, конечно. Вообще рекомендуется к своему психологу обращаться раз в полгода, потому что накапливается куча проблем. Но у меня раз в полгода то Лондон, то Штаты, то еще, то Россия. Да, обращается. Процесс трансформации, регрессия одна, прошли регрессию, да, там есть еще что ковырять, еще несколько цепочек. Это несколько дней обычно. Но обычно на 4-5 день человек чувствует очень чувствует изменения, потому что он меняется. Вот, и обычно... как правило, мы проходим 10-15 сеансов раз в неделю. Нельзя делать большие перерывы, забываю.
Почему применяется не гипноз, а мягкий транс? Ведь считается, что при гипнозе происходит более глубокое погружение.
Тогда я не смогу контактировать с человеком. То есть нужен же контакт, нужно понимание, что происходит, что он чувствует, что он ощущает. Здесь же очень важно понять, что в этот момент ощущает его тело, и как он думал тогда и как он думал сейчас. Вот это все нужно срастить и проанализировать.
С какими запросами вы работаете чаще всего?
Как правило, тяжелые депрессии. Это реально тяжелые штуки. Мне сказочно пару раз повезло. Люди приходили для того, чтобы развиться. Трансформироваться же для того, чтобы развиться. Но это были состоятельные люди, и у них великолепно это получилось. Вот, но в основном это депрессия, это конфликты с близкими, конфликты вообще с людьми. Это острая реакция, неадекватная реакция на какие-то события. То есть человек остро на что-либо реагирует. У него гиперзащиты, и он будет семи пядей во лбу, будет прорабатывать йогой, эзотерикой, психологией. Они получатся, потому что первично вот этот биологическо-психологический конфликт, он лежит. И автоматически мозг хочет человек или не хочет, но срабатывает. То есть, знаете, как это? Вдруг раз человека рвануло. А чего ради рвануло? С какого такого перепугу? Человеку потом очень плохо, а сделать он ничего не может. И чем чаще это происходит, тем больше его рванет. Поэтому вот...
Вот так.
Да, поэтому приходится работать.
А с какими запросами вы не работаете? Если человек приходит со справкой, что он... не очень психически здоровый.
Я не хочу работать с эпилептиками, да, и я не хочу работать вот с жесткой параноидной, ну, то есть это с психиатрическими показаниями. А мы работаем со здоровыми людьми, то есть со здоровыми психически, то есть когда нет вот патологии. С психиатрией мы не работаем. С психиатрией работают именно психиатры медикаментозные и так далее. Ну, в общем, это не наша чашка чая.
А сколько примерно запросов за один сеанс удается проработать?
Зависит от самого человека. У меня, например, был талантливый очень... мой очень давний знакомый, который когда-то у меня тренинги проходил. Ему удалось увидеть 5 воплощений прошлой жизни, где он был и солдатом, и шулером, и женщиной, и девочкой, и мальчиком. То есть, но самое главное, почему все происходит? Если у человека в этой жизни какая-то проблема, то на запрос о проблеме, откуда что берется, да, начало, источник проблемы, ему показали пакетом 5 сразу жизней, а многим показывают, ну, по одной жизни за сеанс, по 2, а вот ему сразу 5.
А можно сказать, что все болезни возникают в детстве? Или все-таки это какая-то группа случаев?
Нет, но большинство. Большинство потом активируется.
Вот вы говорили, что взрослые люди в своих воспоминаниях возвращаются в свое детство. То есть детские воспоминания у взрослых. А детей вы лечите? С детьми занимаетесь?
Я не работала с детьми. Когда ребенок болеет, мы работаем с родителями, потому что источник проблемы ребенка, как правило, родитель. Более того, это аксиома. В новейшей германской медицине и в рекол-хиллинге у Жильбер Рено аксиомы. Если болеет ребенок, проблема всегда лежит в родителе. Биологически, то есть психологические проблемы родителей становятся биологическим решением детей. Биологическим проблемами детей. И даже внуков, и правнуков.
Память – вещь очень странная. Я, например, помню себя где-то с 2 лет. А другие удивляются, говорят, вообще не помнят себя в детстве. А может что-то зафиксироваться в момент рождения?
О, да. Великий Станислав Гров говорил, что расскажи мне о том, как ты родился, я скажу тебе стратегию твоей жизни. Не поверите, но клиенты часто бывают, видят, что они не хотели родиться. Вот затяжные роды – это ребенок не хочет рождаться. Удивительно. А почему? Потому что что-то произошло во время беременности у мамы. Ребенок вместе с мамой пережил стресс. Вот хотите верьте, хотите нет, но очень многие слышат и видят, что происходило с мамой во время беременности. Например, мама поссорилась со свекровью, та на нее накричала – ребенок в ужасе, не хотел рождаться. То есть как раз затяжные роды. Звучит странно, но тем не менее. Например, другая клиентка видела, как ее зачали жестко. То есть было изнасилование. А еще одна клиентка, это был забавный случай, вот она наблюдает, как папа с мамой знакомятся, ее раздражает, да когда же он подойдет? Я говорю, ну мы же родились. А вообще по рекол-хилингу, а это новая дисциплина, построенная на новейшей германской медицине, моя дочь закончила канадский институт, и я поневоле там вместе с ней многое что прошла. В общем, считается, что период в основном влияет период программирования. А период программирования – это 36 месяцев. Внимание, 18 месяцев до беременности, до рождения. То есть это значит 9 месяцев до беременности. И 18 месяцев после рождения. Вот они определяющие в жизни человека.
То есть умные, образованные люди должны готовиться к зачатию, к рождению ребенка за 18 месяцев до...
Совершенно верно.
Этого события.
Совершенно верно. Потому что эмоциональные события, которые с ними в этот момент произошли, в этом периоде, они сказываются на и на процессе зачатия, и на процессе формирования ребенка, нервной системы.
Вот интересно про институт рекол-хиллинга. Даже, по-моему, есть такая книга Жильбер Рено «Исцеление воспоминаний». То есть рекол-хиллинг – это и есть исцеление...
Да, совершенно верно. Он именно так переводится. Хотя многие считают, что слово «исцеление» оно как-то дискредитирует. Но, тем не менее, это результат именно такой. Да, там вот как раз в рекол-хиллинге очень часто, так же, как в регрессии после проработки. Но в рекол-хиллинге бывает такая ситуация, как спонтанное исцеление. То есть, когда человек осознает, что с ним происходит, а это бывает и в онкологии, и в тяжелейших ситуациях, когда он осознает, что с ним происходит, то есть организму больше незачем сигнализировать. У меня во время сеанса была очень интересная ситуация. У меня очень талантливая клиентка, она регулярно меня посещает. Была, я уже не помню точно, какая это именно ситуация, но у нее на пальце, на мизинце вздулся пузырь. У меня на глазах огромный сантиметровый пузырь, наполненный жидкостью. Мы с ней смотрим с ужасом, что, боже мой, прорабатываем, и он уходит. Так уходит, кстати, аллергия. Мгновенно уходит аллергия. Потому что такое аллергия?
А что такое аллергия?
Аллергия – это когда человек что-то испытал очень такое травмирующее, а в этот момент рядом что-то присутствовало, какое-то вещество. Ну, например, тополя цвели. Или вот на мой внук, мы ехали в машине, он рассказал, что у его друга потрясающая аллергия. Я никогда такое не слышала. На белокочанную капусту. И у нас сразу сложилось в голове, ну, правда, не прорабатывались. Значит, мама во время беременности что-то делала с капустой, а что-то произошло очень травмирующее, и ребенок это запомнил. Или когда он был очень маленький. То есть, на самом деле, аллергические реакции возникают как предупреждение мозга о том, что, внимание, опасность.
А может быть, мальчику много раз напоминали, что его нашли в капусте?
Может быть. Ну, в общем, смотрите, реакция, нормальная реакция любого организма – это либо бей, либо беги, или замри, притворись дохлым. И в этом случае, ну, беги – это всегда адреналин. Вот совпадение выброса адреналина и вещества – результат аллергии. Снимается быстро. Главное – раскопать. Ну, или, например, был в моем случае молодой человек 30, ну, почти 30 лет, я уже точно не помню, он заикался полжизни. Мы сняли все за полтора часа. Он вспомнил, как возникло заикание, ему было 9 лет, он был на сцене, а там была такая мерзкая примерская тетка, которая что-то гадливое ему сказала, и он начал заикаться. То есть он не всегда заикался, но как только чуть-чуть возникало напряжение, он тут же заикался. Мы за полтора часа это все сняли.
Вспомнил анекдот про кукушку. Кукушка, кукушка, сколько я поживу? Ку-ку, и все. Говорит, скажи спасибо, что я заикаюсь.
Она примерно так. Вот такие вот странные вещи происходят.
Я сейчас упомянул книгу Жильбера Рено «Исцеление воспоминаниям», но я знаю еще об одной книге. Это роман, который вы заканчиваете, и он называется «Закономерность случайностей». Когда он выйдет, его можно будет купить. Можно считать, что это некоторое пособие по психологии или регрессологии?
О, да. Когда я его начинала писать, мне хотелось выложить то, что я знаю. А потом я задумалась, господи, ну кто же это будет читать? Поэтому я положила все это на сюжет. Ну, там самое главное, там красной нитью проходит диалог с героиней самой собой. То есть она создала своего наставника, а мы всегда, почти всегда общаемся с собой. Только многие считают, что это шиза, а на самом деле это прерогатива умных людей, вообще разговаривать с собой. Так вот, через красные нити проходит разговор с собой, со своим вторым «я» в образе ее умершей тетки, она была для нее очень важным человеком. И, ну, в общем, там много каких-то нюансов, и это на самом деле роман о поздней любви и нелюбви к себе. То есть это роман «Эволюция сознания в течение 2 суток». А когда выйдет? Ну, надеюсь, выйдет то ли в Литресе, то ли еще что-нибудь. Здесь нужны и денежки, и прочее, и так далее. А про Recall Healing я бы хотела сказать, что у нас в Кыргызстане есть специалист. Появился специалист. Это канадский институт, который участвует там французы, поляки. Это моя дочь, которая решила пойти по моим стопам, но уже более профессионально и основываясь на новейшей германской медицине. Ее зовут Светлана Шанарова. Приглашайте. Она очень интересна.
Обязательно пригласим. Вот я встретил недавно в одной из книг по психологии такое, как мне показалось, парадоксальное утверждение. И хочу, чтобы вы его прокомментировали. Болезнь – это биологическое решение мозга для выживания. И у болезни всегда есть вторичная выгода.
Совершенно верно. Это абсолютно так. Ну, я не скажу, что это истина, нас еще ждут многие открытия истины, но на данный момент это самый рабочий инструмент в понимании, что с человеком происходит. Это решение биологического мозга. Болезнь – решение биологического мозга.
А в чем выгода?
Всегда есть какая-то выгода. Всегда. Например, у Светланы был случай, когда парализованная красавица, мисс России, она когда была обижена на своих близких, что-то было не так, она очень сильно захотела, чтобы ее носили на руках. Несчастный ты получил, чего хотел. Бойтесь своих желаний.
Я подобное встречал у Эрика Бёрна в его книге «Игры, в которые играют люди», по-моему. Игрок оправдывает свои поступки тем, что у него деревянная нога. Там есть такая ролевая игра «Деревянная нога».
Совершенно это верно. Вот
именно так. Из этой
серии. Да. Я так чувствую, у нас заканчивается время?
Нет. Когда я готовился к передаче, у меня состоялся разговор со знакомыми, и они попросили, чтобы вы прокомментировали, ну, хотя бы вот так, предварительно, такой случай, который вот происходит с молодой девушкой, 16-летней. Ситуация выглядит так. Девочка росла, ну, в общем-то, в благополучной семье, родители с высшим образованием, книги, фильмы советские хорошие. Но папа...
То есть все максимального качества.
Ну да, но там не то, что супер. Там семья с достаточно скромным достатком, но единственный ребенок семьи, ему уделялось внимание. Родители есть, ну, если это важно. У папы 18 лет была опухоль мозга, а уже когда девочка росла и взрослела, у него случилось 2 инфаркта. У мамы проблемы с глазами, с почками и с суставами. Девочка... На каком-то этапе, может быть, там 6 класса, начались непрекращающиеся ангины и проблемы с горлом, и были 2 попытки суицида. Что-то вот есть какие-то контуры стереотипные в этом?
Онкология – это... Вот онкология мозга я сейчас сразу не скажу, но обычно онкология – это возникает тогда...
Ее вылечили.
Да, но возникает она обычно тогда, когда... То есть онкология, это по рекол-хилингу и по германской медицине, это уже процесс исцеления. То есть тогда, когда организм что-то обволакивает и разращивает для того, чтобы исцелиться. То есть это как раз уже ситуация решения. А с девочкой, ну, с мамой там и почки, понятно, очень много страхов за ребенка, судя по всему, потому что почки всегда реагируют на страх, там сужаются канальцы. Паника это в первую очередь бьет по почкам. Видимо, девочку очень хорошо воспитывали, очень много от нее ожидали, и она была хорошей, то есть она старалась быть хорошей девочкой, то есть девочку передавили, она себе не позволяет быть собой. То есть ей обязательно нужно быть хорошей девочкой для родителей. Обязательно. То есть реализовать их ожидания. А ребенок с этим справиться не может. Очень часто подростки становятся пассивными именно потому, что слишком большие от них ожидания. Им не позволяют быть собой. Скорее всего, здесь произошла именно такая ситуация. Но суицид – это невыносимость самого себя. То есть человек старается покончить с собой тогда, когда он не может себя вынести. Не других, а он себя считает плохим, себя считает недостойным. Вообще, знаете, в связи с этим я свой любимый пример вспомню, как в одном африканском племени, когда человек прокололся на чем-то, его сажают в центре и не говорят ему, какой он мерзавец, а говорят ему: «Да ты помнишь, какой ты был хороший, как ты хорошо все сделал, как мы тебя любим, какой ты на самом деле замечательный человек». А вот интеллигентные люди, они очень, очень красиво это делают, да? То есть вот с хорошими словами, с добрыми. Но человек себя ненавидит. То есть задача для девочки – вернуться к самой себе. Но для этого сначала нужно, простите, тормознуть родителей, чтобы они перестали на него давить.
То есть работа с ребенком – это обязательно работа с родителями?
В первую очередь. Потом можно с ребенком работать. Да, можно, но уже потом. А у Светланы был недавно случай, когда попал парень 24 лет, по-моему, я точно не помню, это оказался знакомый моего внука. Он попал в больницу в тяжелейшем состоянии с сепсисом, и никто вообще не рассчитывал, что его вытащит. А он был в контрах с мамой и с папой. А к Светлане обратилась подруга его матери. А Светлана сказала: работать будем с мамой, потом с папой. Она и ее учитель Петр Палагин, который практикует в Питере. Ну, в общем, мальчика вытащили, никогда не обращаясь к мальчику. То есть мама и папа поменяли отношения. Безнадежный мальчик, которому, по-моему, даже ампутировали несколько пальцев, выписался из больницы. Ну, как-то так.
То есть наши представления о чуде не противоречат земным законам, которые существуют, и о которых мы еще пока, может быть, не догадываемся.
Абсолютно все объяснимо. А особенно с точки зрения квантовой психологии.
В заключение нашей приятной беседы задам заключительный вопрос. Какие личные результаты получают люди, обратившиеся к вам за консультацией, сеансом регрессии? Позвольте, я сделаю предположение, а вы скажете, где я угадал. Часто проходит напряженность в отношениях, повышается чувствительность и интуиция, гармонизируются физические состояния, становится легче проходить сложные периоды жизни, люди понимают смыслы важных, в том числе неприятных событий, и задачи своей жизни или ближайших лет, проходят фобии, страхи, увеличивается осознанность, появляется ощущение поддержки на пути, появляется больше свободы выбора и больше энергии на жизнь.
Владимир, вы мне с языка многое сняли. Самое главное – уходит страх перед смертью. Это самое главное. Второе – уходят острые реакции на какие-то события. Человек: да пофиг, ну происходит. То есть он научается принимать себя и мир. Вот самое главное.
То есть для него становится важным не то, что происходит, а как он к этому относится.
Абсолютно верно, совершенно верно. Это именно так. То есть меняются его реакции на мир и на себя. Ну, и можно сказать, что человек, самое главное, человек научается принимать себя. А это основа основ.
Ирина Николаевна, спасибо, что погружали нас в регрессологию, и пусть ваши воспоминания о пребывании на радио «Спутник» будут только исцеляющими.
У меня самые приятные воспоминания. Я благодарна команде «Спутника», благодарна обаятельнейшему Владимиру Гробовому и дорогим нашим слушателям.
Вы слушали радиопередачу «Городская среда». В рубрике «Психотренинг» с вами были психолог-регрессолог Ирина Горшкова и я, Владимир Гробовой. До свидания.
Интересные события, необычные люди и полезная информация в передаче «Городская среда». Каждую неделю на радио «Спутник Кыргызстан».